Добрый вечер. Как вы слышали в новостях, Англию потрясла трагическая весть. Ни одна телестанция, ни одна радиостанция не соблюдает графиков, намеченных на сегодня. Все передачи отменены, и эта трагическая весть в разных аспектах обсуждается, показывается, и о ней рассказывается беспрестанно. Поэтому неудивительно, что и мы воскресным днем, находясь на заслуженном воскресном отдыхе, побросали все свои дела, семьи, некоторые прибыли вместе с семьями сюда, и мы здесь находимся в студии для того, чтобы поговорить и рассказать вам то, что мы узнали за эти дни. Это экстренный выпуск «Сева оборота», посвященный трагической гибели принцессы Дианы. Погибла она где-то после полуночи, вернее, авария случилась после полуночи, и смерть наступила поздней ночью, но об обстоятельствах аварии, для того, чтобы вы представили себе полную картину произошедшего, то, что вы не услышите в скупых строках новостей, я попросил Алексея Леонидова нарисовать нам общую картину произошедшего.
Сева, спасибо. Я, как вы знаете, рано встаю, и сегодня, как всегда, без 5-6 утра я включил телевизор для того, чтобы посмотреть прогноз погоды, каким же будет сегодня воскресенье. Вместо прогноза погоды я увидел двух дикторов телестанции Sky News, которую я обычно смотрю, очень торжественных, а по экрану телевизора бежала непрерывная надпись о том, что вот принцесса Диана погибла. Что же произошло? После полуночи в Париже, в том самом месте, где шоссе или широкая дорога переходит в туннель под Сеной,
не под Сеной, под набережной Сены, параллельно реке, да, под набережной скоростной Сены, туннель.
Значит, неслась машина со скоростью более 100 миль в час, то есть более 160 километров в час, и эта машина, Mercedes марки 600, каким-то образом потеряла управление и ударилась в стену, а может быть даже не в стену, а в колонну, разделяющую этот самый туннель на две части. Удар был настолько сильный, что радиатор машины оказался в салоне. И шофер и человек по имени Доди Альфаэт погибли сразу же, скончались сразу же. А принцесса Диана, находившаяся в машине, и ее телохранитель были какое-то время живы. Прибывшая на место происшествия команда в течение 2 часов вынимала или
автогеном вырезала
принцессу Диану из этой машины. Врачи, которые прибыли к месту происшествия, сумели ее оживить на какое-то время. Но когда она была доставлена в больницу, то смерть наступила, несмотря на все их потрясающие усилия спасти ее. Говорят, что ей в течение 2 часов массировали сердце и делали всякие другие вещи. Но скончалась она в больнице от разрыва сердца. Диана умерла в 4 часа утра, то есть ее мучения длились где-то около 4 часов. Все каким-то образом в новостях очень мало говорится о том, что произошло с телохранителем, и также пока немного говорится о ее спутнике последних нескольких месяцев, которого зовут Доди Альфаэд. Это молодой человек, которому 41 лет, и которого еще совсем недавно называли плейбоем. Он сын человека по имени Мохаммед Аль-Фаид, очень богатого человека, владельца самого крупного лондонского универмага Harrods. И машина, в которой они ехали в Париже, принадлежала отелю Ritz, владельцем которого также является Мохаммед Аль-Фаид, который, видимо, и дал эту машину принцессе Даяне и его сыну вместе с шофером. Таковы обстоятельства смерти принцессы Даяны.
Ну, тут возникает сразу законный вопрос, почему нужно было ехать по Парижу за полночь со скоростью от 140 до 160 километров в час. И здесь, как мы слышали в новостях, за ними гнались фотографы папарацци на мотоциклах. В этой истории, собственно, нового не так уж много, потому что люди, знающие Париж и французских папарацци, особенно итальянские папарацци, агрессивно себя ведут, знают, что этот участок дороги, именно этот туннель, часто выбирают для таких фотографических засад. Потому что машине деться некуда, полиция подоспеть к этому месту не может, и единственный способ, которым могут уйти, так сказать, жертвы от преследования, это повышенная скорость. В Англии, я думаю, что шофер у... Вы меня поправите, Леонид Владимирович, если я не прав. Шофер у Даяны был бы, видимо, специально тренированный для скоростной езды по городу.
Более того, у нее был бы и другой телохранитель. Уже специальная служба охраны монарха, есть такой отряд в Англии, заявила, что... У ней был телохранитель не официальный, не, так сказать, профессиональный, а просто телохранитель, которого ей предоставил не то Альфа-Эд, не то гостиница Риц. Правда, должен сказать, что, конечно, в такой обстановке вряд ли телохранитель мог бы на что-нибудь повлиять. Он мог бы приказать, конечно, шоферу не гнать, но это уже, так сказать, из области предположений.
Но, Сева, нужно еще отметить такую вещь, что вы говорили о папарацциях и сравнивали ситуацию, скажем, в Англии и во Франции. Конечно, в Англии подобная ситуация была бы немыслима, но для Франции, особенно для Парижа, это считается вполне нормальным. Сегодня мы видели неоднократно кадры, как президент Франции едет в таком же вот Мерседесе, на этом самом отрезке, и его с обеих сторон, и слева, и справа, преследуют эти самые папарацци на мотоциклах и снимают, и делают, что хотят. И президент не в силах что-нибудь предпринять.
Еще хуже то, что в Париже они пренебрегают ограничением скорости. Формальное ограничение скорости на застроенных участках дороги в Англии, вы мне не поверите, 50 километров в час. Ну, этого никто не соблюдает. Но если я еду по Лондону со скоростью 60 или 70 даже, что редко, очень редко, километров в час, если позволяет обстановка, то это уже ух, и я уже рискую тем, что ближайший полицейский меня засечет. В Париже этого нет. В Париже я однажды ехал на такси, и он шел со скоростью 160 километров в час. А 100 миль. Я очень удивился, это был большой Ситроен. И я спросил, что это вы так идете? Он говорит, а мы всегда так ездим. Поэтому в Париже, к сожалению, они набирают скорость, какую хотят.
Сразу же возникает законный вопрос здесь. Зачем нужно было гнать машину? Так-то, если разобраться с точки зрения нашего слушателя, фотографируют тебя, ну и бог с ними.
Верно.
Да, ничего страшного. Проезжай ты себе, делай свое королевское, принцессовское дело. Но здесь становятся известными факты тех заработков, которые папарацци достигают, если они, им удается достать какую-то сенсационную, ранее невиданную фотографию. Снятая очень мощной телескопической линзой фотография принцессы Даяны и этого Доди Альфаеда на яхте на южном побережье Франции, ее этому бойкому папарацци принесла не больше, не меньше, как 3 миллиона фунтов. То есть этот человек сразу заработал все состояния. Поэтому здесь такая гонка, какая-то клондайкская гонка за золотом получается. И эти папарацци видят возможность мгновенного заработка каких-то чудовищных денег. Поэтому страсти разгораются вокруг этих фотографий совершенно невероятно.
Сева, но вина лежит не только на папарацци. Вина лежит, прямо скажем, на всех нас. Ведь вы покупаете газеты, и мы покупаем газеты. И я хочу сказать, что я на протяжении всех этих лет читаю одну единственную воскресную газету «Таймс». Но бывало в моей жизни или в нашей с женой жизни, когда мы в воскресенье несколько раз покупали другие газеты.
News of the World.
Да, News of the World. Помимо газеты Times. И покупали мы только из-за этих самых сенсационных или скандальных фотографий и историй, которые печатались в этих самых газетах. Так что вина лежит на всех нас, потому что мы поощряем этих фотографов, мы покупаем газеты, мы даем эти потрясающие прибыли, и мы поощряем сенсационные истории, за которыми гоняются вот эти самые папарацци.
Принцесса Диана незадолго до смерти в частной беседе с корреспондентом BBC по монархическим вопросам, так сказать, призналась ей, эта женщина Дженни Бонд, она сказала: «Я чувствую, как меня как будто бы все время насилуют, потому что жизни нет совершенно никакой. Куда бы она ни пошла, в спортивный зал, либо она вышла просто по своим делам к знакомым, везде всегда ее караулят, всякий ее шаг снимают на пленку. Иногда ей хочется этой публисити, этой известности, иногда она даже позирует перед фотографами, но все время вот эта нависшая над ней, как гиря, невозможность быть сама собой, доводила ее, женщину, и так, так сказать, с нервными срывами внутренними, до совершенного отчаяния. И мне кажется, вот этим отчаянием и вызвана эта полуночная парижская гонка. Потому что рационального объяснения этому придумать, конечно, невозможно.
Ну, об этом нам, конечно, придется гадать.
О мертвых либо хорошо, да, либо ничего.
Да.
Но все-таки нужно сказать, почему же в последнее это время репортеры так ополчились на Диану. Все-таки она вышла замуж в 81-м году. И после этого, хотя она всегда была исключительно популярной, всегда ее снимали, но такого сумасшествия не было, и за каждый снимок не платили таких бешеных денег, о которых вы говорите. Очевидно, в последнее время, после развода с принцем, а вообще говоря, еще до развода, появились некоторые обстоятельства, которые, увы, обострили такой нездоровый интерес к Диане.
Вот об этих обстоятельствах мы поговорим после первой песни, которую я сегодня вам хочу предложить. Это в исполнении песни, в исполнении группы Queen и покойного Фредди Меркьюри, который умер, как всем известно, от СПИДа. И принцесса Даяна участвует в благотворительности, и одна из основных ее видов благотворительности – это помощь жертвам СПИДа. Она была хорошо знакома с Фредди Меркьюри, она любила группу Queen, и вот как бы... Сегодня мы будем играть ту музыку, которую принцесса Даяна могла бы сама выбрать для себя. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied, I don't need you. I've got to break free. God knows. To break free. Я хочу быть свободным или освободиться в исполнении группы Queen. Я эту песню подобрал, потому что Даяна как бы не могла освободиться от беспрестанного окружения фотографов, журналистов. И внимание, как справедливо отметил Леонид Владимирович, было подогрето многими факторами. В той же самой, от той же самой Дженни Бонд сегодня я услышал замечательные слова. Она сказала, что по замечанию одного из понимающих дело и знающих людей, судьба принцессы Даяны напоминает древнегреческую трагедию. То есть в ее смерти была заложена какая-то драматургическая предопределенность, если так можно сказать. И вот эту греческую трагедию мы попытаемся сейчас перед вами развернуть, начав с самого начала. То есть брак, женитьба принцессы в 81 году, чему все мы были свидетелями. Потому что процессия от Святого Павла, от собора, где было венчание, проходила по Стренду мимо здания BBC. Было дело летом, и мы все в окошко это дело могли наблюдать, потому что просто так подойти к улице и к процессии было невозможно. Я помню, что мой сын Ренат, которому было тогда 13, по-моему, лет, занимал место на мостовой, на панели, с вечера с приятелями. Они пошли со спальными мешками и всю ночь провели на мостовой для того, чтобы утром увидеть буквально на 20-30 секунд эту процессию, проходящую мимо них. То есть это было событие совершенно невероятное. Какие-то толпы, миллионные народа. Эта передача показывалась потом на миллиардную аудиторию по всему свету.
700 с лишним миллионов по статистике ее смотрело.
Да, это было событие совершенно громадное. Но сейчас выясняется, скажем, из всяких биографических книжках о семье королевской, о принце Чарльзе, о Даяне. Я, кстати, сегодня с утра бросился по магазинам, зная, что нам придется делать передачу, и в поисках биографических данных о принцессе. В библиотеке, конечно, книжку не достать, потому что все расхватали, естественно, всякие разные службы. И можете мне не поверить, ни в одном из магазинов ни одной из известных книг биографических о Даяне не было. В частности, самое известное — это вот автора такого Мортона, однофамильца нашего главы нашего региона. Самая серьезная и самая, так сказать, подготовленная по фактам книга. Вот. Но что из биографических книг проясняется? Чарльз, семья королевская Виндзоров и семья Спенсеров знают друг друга, как в Англии положено, несколько поколений. То есть знакомство длится там уже полтора или два века, если не больше.
Больше.
Да. И принцессу как бы подобрали, ну, в общем, грубо говоря, так сказать, хоть советом королевским. Потому что и принц Чарльз с ней не был дружен, там не было длительного ухаживания. Просто подошла пора этому бабулю молодому, нашему принцу Чарльзу, выходить замуж. Ему отец, принц Филипп, так и сказал: «Ты вырос уже, взрослый». Он ему так в частной беседе сказал: «Пора с горшка слезать». Он сказал: «Вот надо как бы долг исполнять перед страной». И вот, исходя из этого долга, исходя из какой-то общей такой драматургии, эта вся женитьба и была сделана. Я не хочу сказать, что это было нечто совершенно, так сказать, холодными руками собранный какой-то семейный союз. Нет, это была семья, которая много лет существовала, у них был любовь и совет. У них двое замечательных сыновей, но психологическая основа самого брака, там была сразу некоторая такая чревоточина.
Сева, если бы Дженни Бонд, корреспондент, если бы, я не знаю, наверное, она разбирается в буддизме, может быть, поверхностно, но если бы она глубоко разбиралась в буддизме, она бы, наверное, назвала это не греческой трагедией, она бы употребила слово «карму», потому что над Даяной висела и развивалась совершенно определенная карма. И вот именно эта карма и заставляла всех нас внимательно следить за ее судьбой и развитием ее жизни.
Алексей, я оставляю на вашей совести это заявление, потому что просто не знаю, что такое карма, и поэтому не могу спорить. Но помимо кармы могу сказать следующее, возвращаясь на землю, что брак этот... Простите за ложку дегтя в бочку меда. Брак этот был организован, подстроен, как хотите, сосватан двумя старыми дамами, которые обе очень любили Диану и хорошо, прекрасно относились к Чарльзу, как говорится, из лучших побуждений. Одна – это бабушка принца Чарльза, ныне здравствующая королева-мать, ей сейчас 97 лет, мать нашей королевы, а вторая, ныне покойная, леди Фермой. Они, что называется, подобрали невесту принцу Чарльзу. А у принца Чарльза в это время была любимая девушка. Ее звали и зовут Камилла. И вот с этой Камиллой он и хотел, на этой Камилле он хотел жениться. А ему посоветовали жениться на Диане. Несомненно, она была и моложе Камиллы, и красивее. Но сердцу не прикажешь. Вот он на ней женился. Так начались все неприятности. Камилла тут же вышла замуж за блестящего гвардейца Паркера Боулса. Стала Камилла Паркер Боулс. Но вот эта тень Камиллы, о которой Диана, конечно, прекрасно знала, эта тень действительно, как в греческой трагедии, или как в Гамлете, знаете, тень отца. Эта тень стояла между ними все время с самого начала. И вот это предопределило разрыв, будущий разрыв.
Сел,
вот
как сказала та же Дженни Бонд, она рассказала о своих частных беседах с Дайаной. Даяна вела себя в высшей степени благородно. Во-первых, она ей сказала, что нас в этом браке всегда было трое. Имея в виду
Камиллу. Это она сказала по телевидению.
Да, по телевидению. Но в частных беседах с Дженни Бонд она сказала, что Камилла является образцом преданности и верности Чарльзу и образцом потрясающего поведения. Она всегда держалась в тени. Она никогда не выставляла себя на передний план, как любовница Чарльза. И Даяна признала, что должно быть Камилле какое-то признание за это замечательное поведение, за то, что она не промолвила ни единого неверного слова.
Так что по психологическому типу Камилла ближе, в принципе, к Букингемскому дворцу, потому что одним из главных конфликтов между Дианой и семьей королевской было в том, что Диана – человек, руководимый сердцем. Она показывает свои эмоции, она их, так сказать, не пытается скрывать, и люди ее за это любят, за открытость, за теплоту, за сочувствие колоссальное, которое она проявляла беспрестанно. В то время как аристократическая традиция требует определенного самоконтроля, потому что монарх, он выше обыкновенных человеческих чувств, и в королевской семье чувства показывать не принято, что в них воспитывалось в течение многих и многих поколений. И вот это было одновременно и причиной всенародной любви, с одной стороны, к безвременно ушедшей от нас Даяне, почему так все плачут, и почему площадь перед Букингемским дворцом сегодня усыпана букетами цветов, и к Кенсингтонскому дворцу не подойти, потому что весь проход завален букетами, люди со слезами на глазах приходят и приносят без всяких на то побуждений.
Да. Приезжают со всех концов Англии.
Да. И вот я хочу сказать, что это, конечно, конечно, эти чувства не были просто чувствами верноподданническими. В действиях, именно в действиях Дианы, мы находим много очень сердечного и привлекательного. Ну, начать с того, что она всегда посещала больницы, она посещала дома презрения и так далее, и она всегда обнимала, прижимала к груди больных и старых людей, невзирая на то, какие они есть. У нас, кажется, сейчас
перерыв. Вот этими словами, Леонид Владимирович, мы с понедельничными слушателями простимся, потому что в понедельник передача выходит в коротком варианте. Но тот, кто слушает нас сегодня в воскресенье, оставайтесь, у нас еще впереди полчаса. Мы сыграем песню, которую исполняет близкий друг Дианы, Элтон Джон. И песня была записана на благотворительном концерте в ее присутствии. Она называется «That's why they call the blues». Вот почему мы называем это блюзом. Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between me and you, I could honestly say Это была Элтон Джон и песня «That's why they call it blues». Вот почему это называется блюзом или кручиной. Я сейчас хочу поддержать коллегу Алексея Леонидова с его теорией кармы в том смысле, что этому есть медицинское некоторое подтверждение. В частности, в биографии Дианы описано подробно ее заболевание или, так сказать, ее страданием. Это болезнью странной и современной, называется она булимия. Это происходит с эмоционально расстроенными людьми, у которых вот эта расстроенность психологическая проявляется в таком самоистязании, я бы сказал. Происходит следующее. Человек сидит за обеденным столом, ест, причем ест, может быть, больше, чем ему хотелось бы или было бы нужно. У него к еде какое-то любовно-ненавистное отношение. И, поев, испытывает колоссальное чувство вины, презрения к себе, отвращения. И настолько это чувство сильное, что человек идет и искусственно вызывает тошноту у себя. Вся еда у него...
Рвот.
Да, рвота, из желудка это все выходит. И когда такое насилие над человеком проявляется почти каждый день, за каждым приемом пищи, возникает колоссальное расстройство всего, нервной системы, пищеварения и прочее. И вот у принцессы долгое время этим страдала. И если заглянуть в медицинские книги, отчего же такое происходит, то это происходит из семей, где либо есть, скажем, традиция алкоголизма в течение нескольких поколений, или есть какие-то серьезные психологические травмы, которые с раннего детства в человеке заложены. Я не знаю подробностей, потому что это, может быть, будущие биографы еще опишут, и это как бы сегодня не тема для разговора, но нечто кармическое, как вот вы, Алексей, сказали, видимо, вот как-то над ней висело. Болезнь она эту победила, она, как вы знаете, занималась многими видами спорта, каждый день почти ходила в гимнастический зал на пару часов, держала себя в потрясающей форме.
Блестяще прыгала в воду и с вышки, и с трамплина.
Да, она хорошая лыжница. Угу. Вообще, надо сказать, занималась танцами, балетом, бегала на пробежках, регулярно ее можно было видеть в несколько видоизмененном виде, там, в Кенсингтонских садах и так далее. В общем, всем было видно, что человек за собой не только следит, но и держит себя под полным контролем. Она была в полном смысле принцесса, высокая, стройная, что бы она ни надела, где бы она ни появлялась, в ней была королевская стать. Но это психологическое чревоточина, слабость, которая в ней была, она, конечно, ей не позволила выдержать весь тот чудовищный прессинг, в который она попала как член королевской семьи. И здесь мы уже можем поговорить о том, что в каждой профессии есть свои сложности.
Да. Но я села, только хочу сказать, что я употребил слово «карма» или говорил о кармическом в более широком плане. Может быть, забегая вперед, можно сказать, что Даяна в личной жизни была чрезвычайно несчастным человеком. И вот только в последние несколько недель она, как утверждают близкие к ней люди, обрела свое счастье. И вот в этот момент ее жизнь оборвалась. Об этом мы еще и поговорим.
Тоже Дженни Бонд, она сказала, какой мужчина возьмет меня вот со всем этим приданым, показывая рукой на фотографов, которые не давали ей покоя ни минуты.
Я позволю себе продолжить то, что я начал в первой половине передачи, разговор о том, что она, помимо того, что она была принцесса и человек особого положения в стране, она всегда оставалась обыкновенной молодой женщиной со свойственными этой женщине порывами, страстями и так далее. Ну, например, совсем незадолго до своей гибели она, кстати, вместе с тем же Альфаедом, была у гадалки. Ну, вы понимаете, член королевской фамилии в Англии не должен посещать гадалок. Или, во всяком случае, не должен
делать
посещать.
Делать это так, чтобы уж никто вот, этого вот не
именно,
видел.
Вот именно, совершенно верно. Значит, она, тем не менее, хотя она уехала за километров за 200 от Лондона, но это было всем известно, что вот она была у гадалки. Это очень по-человечески. Я, например, не пошел бы к гадалке, но вот она пошла. Что ж, люди ходят, миллионы людей ходят к гадалкам. Еще один пример. Она ехала в машине с шофером, не сама вела. Она, кстати, очень часто сама водила машину. Но она ехала в машине с шофером вдоль канала и вдруг увидела, что в воду свалился мальчик. Это было совсем недавно. Она приказала остановить машину, выскочила из автомобиля, и только за ней трусил шофер. И она бросилась, как вы уже сказали, она не боялась воды. Она бросилась и вытащила мальчика из воды. Ну-ка, сколько принцесс на свете сделают такую вещь, понимаете? Так что она была человек в полном смысле слова, со всеми достоинствами и недостатками. Ну, а что касается недостатков, это я бы не сказал, это слабостей. Что касается слабостей, ну, у нее была несчастная жизнь, несчастный брак, и поэтому она, да, она смотрела.
Но в этом ее винить нельзя, так уж судьба сложилась.
Да, совершенно верно.
Потому мы и говорим о греческой трагедии, что человек попал как бы слегка не на свою роль. Или его готовили на роль, или бремя, которое оказалось ему почти не под силу.
То есть просто она абсолютно попала не в свою роль. Совершенно она была не в своей тарелке. Она была там как птица в клетке, абсолютно верно. Ее все время принуждали следовать определенной дисциплине. У них дисциплина почище партийной.
Суровая, суровая.
Почище партийной дисциплины. У них дисциплина абсолютно суровая.
Всю семью, семья сама называет себя фирмой.
Фирмой, совершенно верно.
Фирме нужно соблюдать
дисциплину. И это фирменные, да. Это замечательно, приятно, между прочим. С ними общаться одно удовольствие. Когда принцесса Маргарита была здесь на BBC, до сих пор сказки ходят, как она себя прекрасно, интересно вела. Это все верно. Но вместе с тем они знают, что можно и что нельзя. Диана, я не была тесно в этих рамках. Вот, у нее был возлюбленный офицер, потом у нее был второй возлюбленный офицер, и журналистка Анна Пастернак, дальняя родственница Бориса Леонидовича Пастернака, опубликовала книгу, которая называлась «Влюбленная принцесса». А ей материал для этой книги дал бывший возлюбленный принцессы, видимо, от огорчения, такой гвардейский офицер Джеймс Хьюэтт.
Леонид Иванович, можно слово вставить? По всем магазинам я прошел, ни одной книги о Даяне нет. Была одна только, вот этой самой Пастернак.
Да-да, ну, конечно, нет, я же не говорю, что... Я не вдаюсь в оценки, но, во всяком случае, вот этого Джеймса Хьюэтта все презирали за то, что он наболтал после этого.
Джентльмен не должен так себя вести.
Ни в коем случае. А он не джентльмен. Все постановили, что он не джентльмен.
Вот муж Камилы Пакер Боулс.
Вот
да?
Муж Камилы. Это очень
образец.
Интересная тема. Это образец, совершенно верно. Ведь дело в том, что когда выплеснулась скандальная история принца Чарльза, который признал в интервью с журналистом Димблби, что он изменял Диане с Камилой. Вот когда это выплеснулось, то, конечно, Паркер Боуз развелся с Камилой. Но все это было в тишине, в благопристойном молчании. И он не сказал ни одного слова ни одному репортеру. Он джентльмен.
Он сказал, как же я могу сказать хотя бы одно слово о моем короле.
Ну, вот
все, что он сказал.
Вот так, так, да.
Ну, кроме, конечно, монархической верности, есть еще непосредственные личные достоинства Дианы, потому что одно время, когда она занималась благотворительной деятельностью в полную силу и посвящала все время этому, она была президентом более чем в 100 организациях. И потом, когда состоялся уже развод, и она захотела обратить внимание и приложить все силы на воспитание детей и оставаться с детьми, кстати, дети круглый год, за исключением того времени, пока они в школе, находились с матерью. С отцом, с принцем Чарльзом, они были около 30 дней в году. Только тогда принцесса Даяна попросила освободить ее от президентства в этих многочисленных десятках организаций, оставив за собой несколько основных. Это фонд исследования раковых болезней при Марсденской больнице, затем кризисный фонд по СПИДу, еще, и в последнее время она была занята международной деятельностью. Она вела кампанию за уничтожение мин малых.
За запрещение, да. За запрещение наземных сухопутных мин во всех конфликтах.
Да. Причем это началось с ее поездки в Анголу, когда она видела колоссальное количество безображных людей. В то время ее линия, конечно, пересекалась с официальной линией Министерства обороны. И там люди, так сказать, если не первого, то второго ранга, очень были недовольны ее поведением, и непонятно было, в какую сторону повернутся события. Но принцесса Даяна вела себя тактично, но твердо, и после этой поездки в Анголу сам факт того, как ее позиция сложилась по поводу этих всяких мин, был совершенно четко определен, и она сумела завоевать всенародную симпатию, повернуть мировое общественное мнение, и сейчас уже, так сказать, кривая графика смотрит.
Все, совершенно верно. Беспрецедентное событие произошло. Белый дом пересмотрел свою политику именно благодаря тому, что Даяна обратила внимание на это и запретил производство этих самых мин.
После Анголы она, кстати, побывала в Боснии с той же миссией.
С той же миссией. Но Белый дом на протяжении многих лет упорствовал и не собирался их отменять.
Ну уж раз мы заговорили о Боснии, концерт был организован в пользу детей, пострадавших в войне в Боснии. И на этом концерте присутствовали друзья Даяны, многочисленные известнейшие музыканты. Один из них, конечно, это итальянский тенор Лучано Паваротти. И запись с этого концерта мы сейчас вам и предлагаем. Я сказал, что поет Лучано Паваротти. На самом деле Лучано Паваротти пел с несколькими известными поп-музыкантами. Тут был и Боно из U2, и Брайан Ино, и Долорес Риордан из популярной английской там группы, и Мит Лоуф и прочее. Ну, переход на другие голоса был явно заметен, потому что у Лучано Паваротти поставленный летучий итальянский тенор, а поп-музыканты в своем жанре они, конечно, сильны, но уж не сун дурма им приходилось себя выдавливать, как говорят вокальные учителя. Да, но мы говорили недавно о противостоянии психологическом между эмоциональной Дианой и королевской семьей, которая традиционно привыкла к высочайшей самодисциплине, самоконтролю, поскольку они постоянно находятся в поле общественного зрения.
На глазах.
Да, мне никогда не забыть кадр королевы Елизаветы, стоящей на тропической африканской жаре на каком-то официальном мероприятии, недвижно в течение, не знаю, там, часа или полутора. То есть я там, наверное, уже бы без сознания от этой жары и от обезвоживания упал, но она женщина высочайшей королевской тренировки, она понимала, что она представляет монархию, высокие идеалы, страну, еще бог знает что, и она стояла, как будто бы вообще ее все это дело не касалось.
У них испытания очень тяжелые. Принц Чарльз был с визитом в Австралии. Он стоял на трибуне. И в это время какой-то, как выяснилось, сумасшедший, вдруг бросился к нему с неясными намерениями, но явно враждебными. Ну, хорошо, что телохранитель тут же подставил ножку, а другой телохранитель бросился на этого человека, но характерно, что, как вел себя принц Чарльз.
Поправил манжет рубашки.
Ну, что-то в таком духе. Да. Он повернулся к нему так удивленно посмотрел, увидел, что его положили на пол, вернулся к микрофону и продолжал разговаривать.
Да, Сева, а вот слышали бы вы сегодня, какое заявление сделал перед репортерами брат Даяны?
А,
родной,
да.
Брат Даяны.
Спенсер.
Ведь Спенсер, да, Эл Спенсер. Ведь умерла любимая сестра. Казалось бы, у человека должно быть такое горе. И действительно, оно есть. Эмоции есть. Но он прочитал заявление на 3 минуты. Во-первых, его нужно было написать и напечатать. Ни один мускул на лице не дрогнул. Как будто этого горя вообще нет. Вот какова сила самообладания у этих людей.
Но сейчас, после смерти Дайаны, так сказать, люди, которые пишут о монархии и о стиле в королевской семье, говорят, что Дайана вполне могла бы быть, и вернее стала, провозвестницей нового монархического стиля, при котором само понятие монархии просто меняется. Она была более открытая, она занималась делами, и она могла осуществить гораздо больше, чем, скажем, ну, многие статистически подсчитывают, там, чем остальные члены королевской семьи.
Вот Леонид Владимирович уже...
Нет, я с этим согласен. Я с этим согласен. Дело в том, но тут нужна оговорка обязательно. Ведь дело в том, что в Европе монархий много. Давайте посчитаем. Да, Норвегия – монархия, Швеция – монархия, Дания, Бельгия – Голландия – монархия, Дания – монархия,
Испания
– монархия и так далее. Это все так. На настоящих-то монархий сколько? Одна. Настоящая, так сказать, полноправная монархия, которая до сих пор является монархией в полном смысле слова. Там, я не знаю, датская королева ездит на велосипеде по улицам Копенгагена, с ней раскланиваются. То же самое происходит в Швеции, в Норвегии. Ну что там, король? Это очень приятный человек, конечно, но никакого значения не имеет. Монархия, несмотря на то, что она не имеет прямой власти, она остается единственной серьезной монархией в Европе, если не в мире. Поэтому вот переход на тот режим, о котором сейчас вот говорил Сева, этой монархии не по нутру. Понимаете? Конечно, да, Диана, так сказать, тянула ее вот в эту сторону. В сторону такой открытости и велосипеда. Она вот сама вела машину. Характерно, что королева, ее величество, очень хорошо водит машину.
Она была мотористкой, она была механиком во время
войны. Во время войны, совершенно верно. Она хорошо водит машину. Но попробуйте вы увидеть, где она ведет машину. Никогда. Она садится, она очень любит ездить на вездеходе, на ровере, на таком, на ленд-ровере. Она у себя там, на своих землях, ездит сама за рулем. Но, когда она выезжает, это Rolls-Royce с особым кузовом, где ее видно.
Так же, как впереди, королева блестящая наездница.
Она наездница, да. Ну, а это все видели. Это... До 6 лет назад она перестала это делать. А она выезжала на лошади каждый год на парад войск. Да, это да. Но на машине нет. А Диана разъезжала на машине.
Ну, еще один штрих, может быть, к ее портрету. Вот тут у меня в журнале фотографии ее огромной коллекции платьев, которые она пожертвовала аукциону. А с аукциона собрано было порядка 1 000 000 фунтов или 1,5 миллиона долларов. Вот вся ее коллекция тут. Шифоны, панбархаты и прочее. Она говорит, что я надеюсь, что те люди, которые купят эти платья, получат тоже такую же радость от них, как я в свое время. А деньги, полученные с продажи этих платьев, пошли на для двух благотворительных фондов. Кстати, ее некоторые за это критиковали, но сейчас уже задним, так сказать, умом мы видим, что поступок был совершенно искренний и очень благородный.
А тут уже мы подходим совсем к другому. А почему вдруг Диана стала бы вдруг распродавать свои платья? И тут я, который обычно сильно сопротивляюсь всем вашим, господа, мистическим вылазкам и прочим кармам, тут я должен сказать нечто очень для меня несвойственное. Ну почему она вдруг решила распродать все свои, чуть ли не все свои, ну, осталось, конечно, немножко, но все вот эти знаменитые туалеты. Это неизвестно. Ну, хотела получить деньги за благотворительность, хорошо. Но, может быть, она что-нибудь предчувствовала? Может быть, она предчувствовала, что ей они уже не понадобятся? Это, конечно, пустое предположение, но вот не пустое предположение. Обратите внимание, у меня здесь лежат бумажки. Что это такое? Вот это фотокопия статьи, которая появилась в английском еженедельнике «Spectator» 9 августа этого года, за 3 недели до смерти Дианы. Автор статьи, член британского парламента Алан Кларк, бывший министр и человек, очень вхожий в высшие аристократические круги, богач, обладатель замка и так далее. Его статья – это гневная филиппика против прессы, сующей свой нос в личные дела людей и доводящая их чуть ли не до самоубийства. Последний абзац статьи, вот здесь обведенный кружочком, пожалуйста, я вам его по-английски даю, а я буду читать его по-русски. Проверьте, правильно ли перевел. И мне представляется, что в телескопических прицелах газетных редакторов маячит главный трофей, самый яркий из всех. Репортаж о сенсационной неожиданной гибели Дианы, принцессы Уэльской, гибели, которую они сами ускорят при невыясненных в кавычках обстоятельствах. Это было написано 9 августа в журнале «Spectator». Через неделю, 16 августа, журнал «Spectator» опубликовал поправку, прошу вас, написано «Мистер Алан Кларк», и поправка гласит: в последнем абзаце статьи Алана Кларка, опубликованной на прошлой неделе, о том, как неотвязные репортеры способны довести свою жертву до гибели, мы заменили фразу «Ее королевское высочество» на «Диана, принцесса Уэльская» без разрешения мистера Кларка. Мы полагали, что мистер Кларк явно имел в виду принцессу Диану, но по нехарактерной для него ошибке памяти он назвал ее королевским высочеством, хотя она утратила этот титул при разводе. Однако мистер Кларк считает, что подобного предположения нам делать не следовало. Мы приносим ему извинения и сожалеем об огорчении, которое доставило ему изменение текста. Теперь он написал «Ее королевское высочество». А сколько у нас ее королевских высочеств? 2. Диана и дочь королевы, принцесса-цесаревна Анна. А о ней даже речи не могло быть, поэтому редакция журнала правильно предположила, и, конечно, он имел в виду именно принцессу Диану, но просто не хотел считать, взял неудобным ее называть.
По имени.
По имени. Ну, знаете, тут уже впору переходить в веру Севы Новгородцева.
Ну, он, может быть, ради хлесткого словца не пожалел родного отца, этот Кларк. Может быть, для него это журналистский прием такой был?
Ну, вы знаете, наверное, да. Может быть, это был журналистский прием, но ведь крутой приемчик-то. Чем он мог быть навеян, собственно? Почему?
Я сейчас хотел бы остановиться на образе Дианы как матери будущего короля. Сын ее старший Вильям, которому 15 лет, довольно рослый мальчик, он ему за 1,80 м уже вымахал. У принца Вильяма есть, как и у Дианы, наследственные некоторые психологические тонкости, если не говорить слабости. Он застенчив в мать, ну, он вообще на нее очень похож, и ростом, и поведением. И у него есть боязнь или большая нелюбовь к фотографам и ко всяческим телеоператорам и прочим линзам. И можете себе представить, как складывается следующая глава нашей с вами развернутой греческой трагедии. Будущий король Англии, человек, который должен все время являть себя нацией в разных, так сказать, ипостасях, боится камеры уже, фотоаппаратов и линз с детства, но смерть матери, вызванная настойчивым вниманием продажных всех этих фотографов папарацци, вы можете себе представить, какой чудовищный психологический комплекс в молодом человеке она создаст, и что за отношение у него будет со всей снимающей его прессой в будущие годы. Вот ведь в чем, понимаете, зарыта будущая огромная собака.
Я должен сказать, что застенчивость британских монархов наследственная. король Георг VI был до того застенчив, тогда не было телевидения, но было радио. Когда ему приходилось выступать по радио, у него начиналось заикание. Он был исключительно застенчивым человеком. Я надеюсь, что будущий король Великобритании, Уильям, преодолеет этот недостаток.
Вот передача подходит уже к концу, а мы не сказали о еще одной очень-очень важной стороне всего происшедшего. А именно мы не упоминали Мохаммеда Аль-Фаеда и его сына Доди. Но, может быть, в этой передаче нам и не следует этого делать.
Лучше не надо.
Я думаю, что нам сейчас следует просто в общем подытожить, что случилось сегодня. Случилась колоссальная национальная потеря на международном, на мировом уровне. Потому что человек такого калибра уже не появится довольно долго и вообще, может быть, не будет никогда точно такого человека, как принцесса Даяна. В ней сочеталась порывистость, доброта. Люди, естественно, воспринимали ее, идентифицировали себя с ней. Она, так сказать, придавала теплоту и человеческую такую доступность британской монархии. И, конечно, с ее смертью потеряно очень и очень много. Но жизнь, господа, продолжается, и с принцессой Дианой мы простимся музыкой в исполнении ее друзей, в исполнении Лючано Паваротти. Это называется «Аве Мария». Мы же простимся с вами. До встречи на будущей неделе в очередной передаче «Севоворот». Прощаемся с вами и прощаемся с принцессой Дианой.